Глава 15. «Эй, животное, а ты не охренел часом?» — возмутился я, увидев, как здоровенный черный кот наглым образом метит оба угла моей входной двери. И ладно бы просто прыснул, как это делают обычные коты в деревнях. Так нет же, Василий прямо-таки изгадил мне всю дверь, а после принялся и за коврик. И хорошо еще, что кот приступил к этому гадкому делу только после того, как я дверь входную запер, иначе бы сестра меня реально за психа приняла. Я и без того еле отмазался, что не с котом разговаривал, а так, мысли вслух озвучивал. Мне даже пришлось мини-допрос выдержать. «Куда собрался?»
«Да так, прогуляться».
«А почему с котом?»
«Так, кот уличный. Куда хочет, туда и идет. Я ему не хозяин».
«Ты же только что пришел».
«Вер,
я взрослый дяденька. Если мне нужно выйти из дома, я просто выхожу. Твоего разрешения для этого мне не требуется. И вообще, ты все еще наказана за вчерашнюю выходку». В общем, еле отвязался от въедливой девицы. Причем не факт, что отбился окончательно. Слишком уж хитро она смотрела на меня, когда мы с Василием выходили из квартиры. «Ну-ну», — протянула она задумчиво, — «темнишь ты, братец, что там?» Я только улыбнулся виновато. «Ладно, хрен с тобой, хлеба купи, все равно мимо магнита пойдешь». Одним словом, еле выкрутился. А тут еще и Василий начал безобразничать. «Ты, может, не в курсе, но моча у вас воняет крепко», — выдал я последний аргумент против такого демонстративно-хамского поведения кота. Все одно я понимал, что такой мощной галлюцинации противопоставить ничего не смогу. Так не бить же его. Кроме того, я прекрасно помнил, каким свирепым может быть этот кот и как глубоко впиваются в тело его клыки и когти. В общем, воевать с котом я не видел никакого смысла. Поскольку, окажись он галлюцинацией, то я и так ничего сделать не смогу. А если он реален, смотри пункт про клыки и когти. Шах и мат, человеки. «У кого это у нас?» — ворчливо ответил мне кот, даже не подумав прекращать свое грязное дело. «У вас, у кошек!» «Где ты тут кошек видишь?» Кот уже отходил от двери, брезгливо потряхивая задней лапой. «Не выделывайся, ты понял, о чем я. Меня же теперь тетя Зина из 280-й проклянет!»
«Тебя Радмила проклянет раньше», — фыркнул в ответ кот и направился к лифту. «Да только лишь тебе с того проклятия ничего не будет. А вот сестре твоей рикошетом прилетит так, что будь здоров».
«И это повод, чтобы дверь обоссать», — не уловил я связи между словами и действиями говорящего кота.
«Так, смертник».
Кот резко остановился, встал на задние лапы и по-деловому вызвал лифт. Он был таким огромным, что запросто доставал передней лапой до кнопки вызова. Только зарождавшаяся в Москве мода на мейкунов в целом могла бы помочь мне оправдать перед соседями и друзьями появление кота таких исполинских размеров. Но было одно «но». Василий совсем на представителя вышеуказанной породы похож не был. Это был типичный черный, гладкошерстный кот, каких пруд-пруди в любой русской глубинке. И на этом, пожалуй, можно и заканчивать сравнение с обычным представителем семейства кошачьих. Василий был размером с добермана, если не больше. Когда он говорил, забавно мурчал. То есть ушами я слышал самое обычное кошачье мурчание, полагаю, и другие люди его слышали. А вот внутри моей головы звучал прокуренный голос 40-летнего мужика.
«Ты горен? Это же ты силой хозяйки завладел. Я часом адресочком не ошибся?»
Я в ответ лишь заблеял нечто невнятное, поскольку к такому напору готов не был.
«Ладно, это риторический вопрос», — продолжил кот, видя мое замешательство. «Ответ на него очевиден. Если бы ты силой хозяйки не владел, меня бы тут не было, это раз. И ты бы не понимал мою речь, это два. Пошли дальше. Я тебя грыз? Грыз. Кровушки твои хлебнул? Был дело. Стало быть, коли кровь твоя тебя бережет, то моча моя вход в жилище запечатает наглухо. Во всяком случае, в ближайшие несколько часов квартира под защитой твоей крови. Улавливаешь связь?
«Нет, если честно», — промямлил я, заходя следом за котом в лифт, причем кот и не подумал переходить на обычный способ передвижения. Так и зашел на двух лапах, как человек. «Где кровь, где моча?»
«Ладно, не заморачивайся. Это высшая лига, тебе там не бывать, скорее всего».
«Вот сейчас обидно было», — признался я, нажимая кнопку первого этажа.
«А чего обидного-то? Ты все одно не жилец. Я вообще не понимаю, как ты с такой силой так долго протянул. И хозяйка моя, та-та-та, еще выдумщица. Надо ж был такое учудить мужику, ворожейскую силу передать. Хе-хе-хе».
Тут кот прищурился и на полном серьезе уточнил.
«А ты... часом... Не евнух, дружок?»
Обижаться на кота я не стал. Во-первых, я еще не убедился окончательно в его реальности. А раз его могло и не быть, то и обижаться было глупо. Вместо этого я уточнил. «Ты сейчас про то, что Варвара Петровна мне свою силу отдала?»
«Завещала!» — поправил меня кот. «Силу не отдают, а завещают. Сила — она не вещь. Сила, считай, судьба. Ее нельзя отдать или подарить. Как бы тебе это объяснить? Во, скажем, плотник. Он может взять и подарить свое умение детям?»
«Нет, конечно. Если только метафорично передал дело, то есть научил. Любому ремеслу сперва учиться нужно».
«Вот! И тут так же. Плотник может взять и обучить своих учеников, и только посредством этого передать свое умение. Силой также ее нельзя передать, как вещь, ее нужно освоить. Да, некий аспект перемещения некоего трансцендентного понятия силы в нашем мире есть. Иначе вообще ничего не получилось бы. Но мало вобрать ее в себя. Сила должна тебя признать, подчиниться. А для этого необходимы две вещи. Нужная кровь и нужные умения. И если с кровью тебе повезло, не знаю как, но ты подошел на роль ворожей.
Но тут кот запнулся.
Или... ворожея или ворожителя. Ну, неважно, в общем. Но ты каким-то образом от полученной силы не сошел с ума и не помер. Но этого мало. Нужно еще и знать, как этой силой пользоваться. Тут уже необходим учитель, наставник, который чему надо обучит, от чего-то и убережет».
Мы добрались до первого этажа. Двери медленно отворились, а кот, как стоял на задних лапах, вещая мне о метафизических материях, так и начал выходить из кабинки. И благо я первым увидел свою соседку, ту самую тетю Зину из 280-й квартиры, стоявшую с тяжелыми пакетами из местного супермаркета.
«Господи, Григорий, ты от кого завел-то?»
— воскликнула она, когда я кота с пола на руки поднял. Мне крепко повезло, не успела соседка узреть выходящее на задних лапах из лифта животное. И, слава богу, объясняйся потом с ней. Тетка она в целом неплохая, пользы от нее куда больше, чем вреда. Да и не отказывала она нам с сестрой никогда в помощи. Особенно ценна была ее поддержка в первые годы после смерти родителей. Сама вдова и лет 15 уже как, тетя Зина как-то сильно прониклась нашим с Веркой горем. То ли их с мамой дружба сыграла свою роль, то ли просто материнский инстинкт
в ней проснулся, не знаю. Но вот факт. Взяла она тогда над нами шефство. Соцработниками ругалась, когда те Верку несовершеннолетнюю в приют пытались забрать. Потом нашла для нас адвоката дельного. Представляете наше состояние тогда? Я, можно сказать, только оперился, только из подросткового возраста выбрался. Да Верка сопля соплею. Тут родители наши гибнут. И понеслось. На нас тогда со всех сторон словно коршуны какие, чуть ли не все государственные органы напали. Опека, префектура, газовая служба, Мосэнергосбыт, Мосводоканал. Как сговорились все. Верите, нет, а руки опускались. Я тогда думал, что рехнусь. Вот тетя Зина нас под свое крыло и взяла. А после и лучший друг отца, дядя Саша, адвокат со стажем, подключился. Как выяснилось, позже не просто так на нас все эти гады набросились. Была у них конкретная цель – заграбастать нашу квартиру. У отца при жизни немало недоброжелателей было, а после его смерти многим было просто в кайф поднасрать его отпрыском. И это при том, что ни на какой отцовский бизнес мы с Веркой и не претендовали вовсе. Отдали все до последней копеечки. Так и того мало оказалось. Решили эти твари у нас последнее оттяпать. Квартирку эту малометражную. В общем, было и было. Не хочу я тот ад вспоминать. Главное, что тетя Зина тогда от нас не отвернулась и оказалась почти единственной, кто реально делом помогал. Так, на словах помогать, родственников у нас много, а вот тетя Зина одна всегда поможет, всегда отзовется, если что нужно. Сама тоже за помощью не стесняется обращаться, особенно если что по мужской части. Прикрутить там, приколотить, мебель переставить, Wi-Fi настроить. В общем, живем мы с ней, как говорится, душа в душу, по-соседски, но иногда она бывает больно уж въедливой, хотя с возрастом у нас у всех характер не сахар становится. Она у нас за старосту подъезда, так что везде свой нос сует и все обо всех знает. «Здрасте, тетя Зин». «Да вот, кот приблудился», — виновато улыбнувшись, пояснил я и пропустил соседку в лифт. «Кот? А я думал, собака». Женщина подслеповато сощурилась, разглядывая кота. «Чего же это он здоровый-то какой?» «Тебя мне они спросили», — ворчаливо огрызнулся Василий и отвернулся от соседки. «Ой, мурлычет? Дрессирован, что ли? А он мне тут ссать под дверьми не будет?» — насторожилась соседка, но ответа моего не дождалась, поскольку двери лифта закрылись, а нужный ей этаж я нажал заранее. «Ну, вот видишь», — назидательно произнес я коту, выходя из подъезда на морозный воздух. «Знаешь», — задумчиво отозвался тот, — «ее квартиру я, наверное, тоже от зла вселенского огражу». «Я тебя огражу», — пригрозил я коту, хотя и понимал, что, по сути, сделать ему ничего не смогу. «Да не лезь ты на голову! Не видишь, я шапку забыл!» «А ты мне на бубенцы не дави! Ты сам-то видишь, что?» Вопросом на вопрос ответил мне кот, вглядываясь в заснеженные кусты сугробы перед домом. Я посмотрел в ту сторону, куда смотрел Василий. С моих рук он, кстати, слезать не спешил, только вывернулся так, чтобы сидеть было удобнее и по сторонам глядеть. Ну и здоровенный же он был, никак не меньше 20 кило. «Нет», — честно признался я, — «ничего я не вижу. А ты о чем, собственно?» «Видели, как коты глаза закатывают, нет? А вот этот так умеет». Василий тяжело вздохнул, закатил оба глаза, что на человеческом языке означало что-то вроде «Ой, идиот!» и пояснил. «Окно, через которое Радмила выпрыгнула, на эту сторону выходит». «Точно. Слона-то я и не приметил. На улице было полно битого стекла. Хорошо, еще никого не задело. А вот трупа ведьмы не наблюдалось. Ни трупа, ни отпечатка на снегу. Стало быть, она вообще не приземлялась тут». «Живая, значит», — сделал я единственный логический вывод. «Ага», — кивнул мне кот, — «живая и, должно быть, Злая теперь, как собака.
Тут я решился задать вопрос, волновавший меня последние минуты. Василий, а ты меня там в подъезде, выходит, специально до крови цапнул? Знал, что моя кровь ведьме вред причинит?
Не ведьме, а ворожее,
поправил меня кот.
Мы, кстати, так и будем у подъезда торчать. Пошли хотя бы вон в парк, что ли, погуляем. А то тебя сейчас кто-нибудь с говорящим котом застукает и вызовет специальных санитаров.
И то верно. Хотя насчет последнего я был не уверен. Москва — город больших контрастов. Чего тут только не увидишь порой. Человек, разговаривающий со своим домашним питомцем, вряд ли кого-нибудь насторожить может. Другое дело, кот у меня был не совсем обычный. Вон, тетя Зина его даже за собаку вначале приняла. В общем, я решил последовать совету Василия. Накинул на голову капюшон и двинулся в обход дома по направлению к парку Тропарева. Ближе к выходу Василий все же спрыгнул в снег и пошел сам. На этот раз на четырех лапах пошел.
«Ведьма и ворожея, — сказал он, — существа разные. И да, я знал, что Радмиле твоя кровь сейчас все равно, что огонь живой. Так уж себя моя хозяйка уберегла. К ней-то они вообще на пушечный выстрел подойти не могли. В тебе же ее сила не так разошлась, но кровь твоя для них все одно губительна.
Ты сказал сейчас «кровь губительна». А что, есть варианты обхода этой защиты? Кот как-то совсем по-человечески пожал плечами.
Ну, кто и знает. Рано или поздно они найдут способы противодействия защите Варвары. Моя хозяйка была очень сильной ворожей. Ее многие соплеменницы побаивались. А ведьмы так вообще третьей дорогой обходили. Но, как видишь, даже она не убереглась.
В чем, собственно, разница? Я имею в виду ворожея, ведьма, колдунья. Не все ли равно?
Ведьма от слова «веды». Ведать, то есть знать, понимать, видеть, слышать. А ворожея от слова «ворог», то есть ведьмин враг. Они зачастую промеж собой воюют, ведьмы, с ворожеями, хотя и общего у них много.
Я так и не понял, в чем принципиальная разница, признался я коту.
Ну, как бы тебе объяснить, кот на секунду задумался. Ведьма, особенно природная, она чувствует силу и понимает, как ею пользоваться. Ведьма может объяснить природу своей силы и, следовательно, умеет ею управлять по своему усмотрению. Но для этого ей нужны разные там обряды и артефакты заклинаний, вибраций. А ворожеи, они больше по части спонтанной работы с силой. Ворожеи не обязательно прибегать к артефактам для того, чтобы силой управлять. То есть, ну, ворожея может делать все то, что делает ведьма, а вот ведьма работать силой так, как работает ворожея, не способна. Но есть тьма нюансов разных. Тебе, полагаю, не о том сейчас думать надо.
А о чем же мне думать надо? Мы свернули на еле заметную тропинку, протоптанную местными любителями зимних прогулок и лыжниками.
Думать тебе сейчас нужно о том, кому бы силу свою передать перед смертью.
Воу-воу-воу! Я встал как вкопанный. Полегче! Чего это мне о смерти своей думать? Я еще молод и здоров. Я жить хочу. И на жизнь у меня большие планы, между прочим.
Ладно. Не так выразился.
Кинул мне через плечо кот.
Не о смерти ты должен думать, а о посмертии своем. Смерть твоя, как мне видится, дело уже почти решенное. А вот куда ты после попадешь, уже вопрос.
Да чего ты заладил-то смерть по смерти? Вариантов, при которых я выживу, вообще, что ли, нет? Ты, блин, кот Ванги или булгаковский бегемот? Это он с нечистой силой якшался и наперед все знал.
Кстати, зря ты иронизируешь, хозяин. Михаил Афанасьевич своего бегемота с меня писал, между прочим.
Капец. Это сколько ж тебе лет?
Не о том.
Да-да, перебил я кота, не о том думаю. А ты вообще зачем мне все это рассказываешь? Я так понял, покойница Семенова тебе хозяйкой была, да наказывала мне помогать.
Если совсем быть точным, помогать тебе она мне наказала уже после кончины. Но сути дела это не меняет. Ты теперь мой хозяин, поскольку в твоей крови ее сил течет.
То есть ты не столько конкретному человеку служишь, сколько силе в нем обретающейся?
Да. Я что-то вроде бесплатного приложения к журналу «Мурзилка».
Улыбнулся во всю пасть кот, вновь смутив меня своей нереально живой мимикой. То глаза, как человек закатит, то вздохнет, то улыбнется. А что с его мордой было, когда он на меня там, в подъезде, бросился, и представить страшно. Берсерк на минималках, не меньше.
— И какова твоя миссия?
— Чего? — не понял кот. — Цель твоей жизни какова? Ты сейчас зачем тут передо мной крутишься? Пришел в мой дом. Зачем? Ведьму эту прогнал.
Вражею, поправил меня кот. И не спас я тебя от нее, а только отсрочил твою неминуемую гибель. Ты пойми, Григорий, к тебе лично у меня нет никаких претензий. Парень ты неплохой, да и сила тебя, похоже, приняла. Во всяком случае, она тебя не убила сразу. А стало быть, приглядывается она к тебе. Все это говорит о том, что человек ты дельный. Да и то, что ты так долго сопротивлялся чарам Радмилы, тоже о многом говорит. Миссия моя, как ты выразился, помогать тебе во всех начинаниях. Только затык в том, что не выстоять тебе против Радмилы. Ты просто не успеешь начать свои начинания. Ну, как-то так.
«Пипец! Можешь ты подбодрить», — угрюмо ответил я. «Тогда зачем все это? Дал бы мне с Радмилой в подъезде поручкаться, да и концы в воду. Ты же ничем мне лично не обязан, ни в чем передо мной не клялся».
«Ну, я же говорю, мы не людям служим. Мы существа силы, и от нее исходим. Я, так сказать, частичка того, что в тебе обитает». Из нее изначально вышел, из нее изначально соткан. Если совсем упростить, то я часть тебя. И перейди сила Радмиле, стану ее частью. А мне этого как не хочется. Вот и заступился я не столько за тебя, сколько за силу, из которой вышел.
А чего плохого Радмиле служить? Девчонка она вроде симпатичная. «Пахнет вкусно».
«Девчонка!» — фыркнул кот и натурально сплюнул на снег. «На самом деле она исчадие ада. Она и доченька ее, Пелагеюшка. Кстати, не знаю, предупреждала ли тебя моя хозяйка, нет ли? Только Пелагея много хуже Радмилы. Тебе еще крепко повезло, что за силой именно Радмила пришла. Она работает с душой, с огоньком. Дочка же ее вообще без царя в голове. Явись по твою душу она, тут бы уже пол Москвы трупами усеяно было».
«Да уж», — задумчиво протянул я. «Получается, у меня действительно шансов нет. Если уж я не смог толком Радмиле сопротивляться, то той второй, отмороженной которая, и подавно не смогу ничего противопоставить».
— Да, Григорий, — печально согласился со мной кот. — Вот я и говорю, что у тебя есть только один вариант. Уйти из жизни добровольно, да силу свою кому-нибудь другому отдать.
— А зачем мне это делать так рано? Я, может, посопротивляться хочу. Зачем же без боя сдаваться?
— печально протянул кот Василий. Я о том и толкую, Григорий. Ты думаешь, как человек. Более того, как мужчин, ты думаешь. Это только в человечьем мире есть возвышенное представление о героизме. 300 спартанцев, один в поле воин, матросов и так далее. В мире ночи ты, прости, как новорожденный слепой котенок. и думать в первую очередь должен теми категориями, которые думают твои противники, то есть ворожеи и ведьмы».
«А как они думают? Ты же в курсе, чай, сколько лет в их мире крутишься?»
«Ну, что есть, то есть», — не без гордости ответил кот и продолжил. «Ты тут сопротивляться надумал. А я тебе вот что скажу. Один ты еще, может, и смог бы пережить ближайшие сутки. Но Радмил же не только через тебя самого к силе этой подступаться-то будет. Ты думаешь, зачем я дверь твою так тщательно облагораживал?»
«Верка», — прошептал я, понимая, к чему именно клонит кот.
«Понял, наконец-то», — кивнул Василий. «Ты сам, может, и побрыкался бы. Да только Радмила, потерпев одну неудачу, впредь будет действовать куда радикальнее. Сегодня она, возможно, еще и не сунется к вам. Во-первых, моя защита пока будет действовать. А во-вторых, твоя кровушка крепко подранила ее. Кстати, я так и не извинился за руку-то. Ты уж это... Но не обессудь, Григорий, другого варианта не было».
«Да чё уж там», — махнул я на кота. «Это я, видимо, тебе спасибо сказать должен».
«А, так, о чем это я? А, да, вот и выходит, что тебе проще самому распрощаться с силой, чтобы получилось упокоить собственную душу. Тогда им попросту будет незачем к твоей сестренке лезть».
«Слушай, Вась», — протянул я, — «как-то мне нехорошо от всей этой информации стало. Я не готов был вот так, в самом рассвете сил, принимать такие решения. Не для того я столько пережил за свою короткую жизнь, чтобы сейчас так легко все оставить. А что, убить эту твою... Радмилу вообще не вариант». Неужели нет никакого способа? Твоя же хозяйка как-то выживала столько лет.
— Веков!
— поднял коготь, словно указательный палец Василий. — Ну да, точно. Веков. Неужели и я не смогу так же?
— Ты вообще меня слушал? Я же говорю, силе учиться надо! Она не просто в тебе должна покоиться, ею надобно пользоваться уметь. А единственным человеком, кто мог научить тебя ею пользоваться, была моя хозяйка, упокой рот ее душу.
— А вы, я погляжу, родноверы, сила рода и все такое. Я скрестил на груди руки в условном жесте оккультной секты, видел его как-то в глупом сериале про гопников.
— Это ты зря так иронизируешь, — серьезно ответил мне кот. — В древних богов люди верили задолго до появления на свет живого бога. Все ваши нынешние верования — дети в сравнении с той мудростью, что вы утратили в веках.
— Да, — грустно ковыряя сугроб ногой, — ответил я, — но в целом сути дела это не меняет. Получается, спастись я не смогу даже в теории, а раз так, то и копаться в том, кто во что верит, нет никакого смысла.
Нет, ну, в теории, — попытался успокоить меня кот, — если бы ты, скажем, научился мертвых видеть, как это моя хозяйка делала, можно было бы у нее совет спросить. Да только кто ж тебе, мужику-то, силу-то такую доверит? Я ж говорю... Хорошо хоть выжил с нею внутри.
Стоп! Я вдруг встрепенулся. А кто тебе сказал, что я не могу с мертвыми общаться? Ко мне ж твоя хозяйка являлась, да не раз.
Да ну,
изумился кот. Да точно, тебе говорю. Видел я ее, вот как тебя сейчас. На кухне моей она сидела. Голая почему-то была. Говорила, ты придешь. «Да мне поможешь».
«А, это...» Кот, воспрявший было духом, опять повесил уши. «То было первое по смерти, на такое все покойники способны. Не все люди способны их увидеть, но все покойники способны в первые сутки после смерти куда угодно перенестись. А я о другом говорил.
О чем другом?
Ну вот, скажем, если бы ты мог видеть души в последующем по смерти, скажем, до их перехода за кромку, то у нас еще был бы шанс.
А где души обитают до попадания за эту вашу кромку?
Да знам где, там, где и померли. Они от своих тел никак оторваться не могут. И чем ближе к чистилищу, тем крепче они за свои земные тела держатся. Причем парадокс. Ментальная связь с этим миром у них разрушается. И все одно уйти от своей земной оболочки они не могут. В первые 3 дня так точно трутся возле своего тела, а там их хоронят, и они на могилках своих сидят, ждут своей участи.
«Да что же мне опять в больницу ехать?» — озвучил свои мысли я. «Опять в этой толпе народа светиться?»
«Какой это толпе?» — не понял кот.
«Да у нас в приемном покое 2 дня подряд какой-то день открытых дверей. То ли родня понаехала, то ли мероприятие какое. Я уж молчу про то, что у меня там среди коллег сейчас не самая хорошая репутация».
«Репутация? Ты вообще это о чем?»
Василий действительно сейчас выглядел довольно озадаченным. Я вкратце рассказал коту о своих приключениях и про то, как силу свою получил, и про пропавший труп Варвары Петровны, и про хряка. Не забыл поведать и о том, как впервые с Радмилой в обличии медсестры познакомился. Даже про Косякова, подавившегося собственным языком, не забыл упомянуть.
«Толпа, значит, говоришь?» — задумчиво промурлыкал кот и тут же выдал. «Ну, тогда так, хозяин. Предлагаю такой вариант. Мы сейчас идем в больницу, ты показываешь мне свою толпу, а после решим, что делать».
«Стоп! А при чем тут толпа родственников в приемном покое?»
«Я пока не уверен, но чую, что-то наклевывается. Нет времени объяснять, хозяин, побежали!»
С этими словами, впрочем, засранец и не подумал бежать сам. Вместо этого он запрыгнул ко мне на руки и уставился на меня. «Побежали? Это что, в смысле, я должен с тобой на руках бегать?»
«Ты точно не евнух?» — уточнил кот. «Я имел в виду, такси вызывай, да поехали скорее. Сам-то я лапами машин не вызову».
«А с Веркой что будет?» — уточнил я. «Ты же сам говорил, что твоя защита ненадолго».
«До вечера точно сдюжит. А там либо ты коньки откинешь, либо мы отыщем хозяйку и вместе что-нибудь придумаем».